Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 17 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходим туда обязательно, ставим лайки под нашей трансляцией программы «Отбой», канал для тех, кто не знает, называется «Про». Просто «Говорит Москва». Слушай, не надо было нам добавить радио «Говорит Москва», вот я думаю. Или «Говорит Москва»? Задумываюсь я вот просто периодически. Нет, канал называется просто «Говорит Москва». Или нормально? Нормально, да? Ну, вроде как... Вот Казакову не нравится. Казаков что-то не в восторге. Но, короче, он называется как называется. «Говорит Москва». Переименовывать, наверное, уже поздно. Сейчас хороший был план на пустое место. Ты молодец. Я видел прямо, у тебя был план... Красавчик, красавчик. Подключайся туда, чтобы увидеть в том числе блистательную работу Георгия Осипова, человека, который сегодня сидит за пультом, режиссера видеотрансляции. Да, у него сегодня работа просто блеск. Значит, там есть чат у нас на YouTube, напомню, что мы про него говорим, туда надо залететь, обязательно надо поставить лайки, иначе будут вас бить током. Не мы. Ну, вот так вот все время совпадает как-то. Есть у нас еще трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Вчера мы с вами говорили про погоду, заканчивали эфир, да, этой погоды, и вот у нас опять. Опять за сутки на 10 градусов подскочило, а завтра еще холоднее обещает. Ну, в общем, судя по всему, остается только смириться. Мы над погодой власти не имеем. Ничего тут не поделаешь. А что делает режиссер видеотрансляции? Что он режиссирует? Не поверите, мастер. Видеотрансляции. Вот все вот так вот. Очень тяжело. Да, очень тяжелая формулировка. Режиссер видеотрансляции. Надо, да. Допирать надо. Жозе сватывает в Барселону, пишет Нилс Майкл. Маурини, в смысле? Спасибо как-то, наверное, в следующий раз, да? Хотя он в нынешней своей форме подошел бы команде, вот как вылитой бы туда встал. Ну и Хави тоже справляется с нынешним форматом футбольного клуба «Барселона». Хорошо залил незамерзайку на минус 30, пишет Владимир. Я вообще только на минус 30 и заливаю всю зиму. Мне кажется, а какой смысл заливать на меньше? То есть минус 30, она точно так же и в минус 5 не замерзает. Какая? Зачем заливать не на минус 30? Мне вообще кажется, что это все большой обман. Она одна и та же всегда, абсолютно. Бывает такая, которая на минус 40, но замерзает при минус 5, понимаете? Поэтому я думаю, что это одна и та же незамерзайка. Умело режиссирует «Оскара» ему, пишет Виталий Фили. Так, ну он хотя бы мотивирует радиоведущего, имеется в виду режиссер трансляции, да, своим видом. Он, знаете, как красная тряпка для быка, вот сидит здесь и мотивирует. Мотивацию, говорит, надо поднять. Вот, да, и могли услышать сейчас этот прекрасный голос. Значит, что, товарищ алкаши, послушал я сейчас, посмотрел на результаты нашего с вами голосования в Телеграме, и оказалось, что вы вообще, в принципе, большее количество вас, тех, кто проголосовал как минимум, решили, что не надо никаким образом усложнять доступность алкоголя в России, что вообще все хорошо, хотя разница в 1%. Надо отдать должное. Люди, которые сказали, да, всеми способами надо усложнить, их 30%, и всего 31%, значит, за то, что ничего не надо менять. Прям такие выборы в Соединенных Штатах Америки, да? Прям в притирочку пришли вы к финишу. Тем не менее, все-таки хочу с вами на эту тему поговорить, потому что тема, на самом деле, серьезная очень. Про рост алкогольной зависимости в России. Действительно, в последнее время она становилась все меньше и меньше. И вот начали вы, товарищи, бухать. Зачем, непонятно. Признавайтесь, вы алкаш или вы не алкаш? Вот такой вот простой вопрос. Ну а что, ну честно, надо, рано или поздно надо давать ответ на этот вопрос. Алкаш вы или нет? Рассказывайте, сколько пьете И чего? И признавайтесь параллельно, алкаш вы или не алкаш. А я вот постараюсь на основе тех данных, которые вы мне дадите, сказать, согласен я с вами с тем, что вы алкаш или не алкаш, или нет. 925-48-94-8 это смс-портал, телеграм говорит Москобот, и звоните 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Георгий. Я вот в прошлой части пытался позвонить. На самом деле, вот это повышение небольшое выявленных с алкогольной зависимостью, на мой взгляд, обусловлено тем, что ужесточились процедуры профессиональных осмотров с анализами и прочими. И выявление любое там, я думаю, попадает вот в эту вот статистику. Вот и все. Люди сколько пили, столько и пили.
То есть ничего не поменялось, просто стали больше находить.
Конечно. Выявление вот этого там фермента, по-моему, которого оно туда и попадает.
Понял. Ладно. Ну, хорошо. Значит, забыл спросить, алкаш он или нет. Ну, ладно. Вы явно не авторитет в этой области, даешь Фомину, пишет стратегический инвестор. Ладно. Ну, я могу со стороны только оценить. Я могу про себя сказать. Я не алкаш. Я очень-очень сильно редко пью алкоголь. Как-то особо прикола в этом не вижу. Что еще раз? Времени на это нет. Но я вообще, я считаю, и вот недавно мы с Осиповым тоже это обсуждали, что всегда приходится выбирать как-то вот в нашей жизни либо какой-то алкоголь, либо автомобиль. И автомобиль у меня всегда выигрывает. Практически всегда. Автомобиль вот мне важнее. Коллекционирую, пишет синее сердечко, редкий алкоголь. Очень много дома, он стоит, а я его не пью. Значит, не алкаш. У алкашей он не стоит. А мне всегда было интересно, кстати, это. Вот история с этим редким алкоголем. Вот у меня тоже всю жизнь он дома, знаете, и вот шкаф есть отдельный, выделенный под этот алкоголь. И он там стоит десятилетиями. Он стоит. Мне кажется, он многие уже даже, я не знаю, не портятся эти алкогольные напитки, не портятся. Но наверняка есть какие-то, которые портятся. Вот помнишь, был такой бело-черный? Как он называется? Нет, Балантайнс, да, вот я даже не знаю, что это такое, но белая и черная часть там, и вот этот точно портится, потому что пару раз выбрасывались полные эти бутылки, когда ты их хочешь кому-то передарить, и они в помойку. Вот мне всегда было интересно, а у людей, которые реально пьют алкоголь, такого шкафа нет, что ли? Ну, то есть там ничего не задерживается? Шериданс? А, Балантайнс, значит, что-то другое. Шеридан, вот там пишут. А, это виски. Видите, я вообще, конечно, мимо, да. Слушаю вас, здравствуйте. Тут много кто пишет, значит, что я алкаш, давайте быстро сейчас прочту и возьму звонок. Дмитрий пишет, я пивной алкаш. Если водка твоя подружка, помни о том, что она умеет ждать, пишет мастер. Я алкаш, Дмитрий Александрович пишет, 2 литра пива в пятницу. Выпиваю 50 граммов виски перед сном, я в статистике алкоголиков, пишет Вегас Лас. Мне кажется, да. Если вам нужно для того, чтобы заснуть 50 граммов водки, ну или чего там вы выпьете? А, виски, 50 граммов. Да, вы алкаш, конечно. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Да. Смотрите, я уже лет 5 как вообще не пью. Вот, совсем. Угу. Только плюсов. А если человек страдает, болеет, ну, мне кажется, государство должно помогать лечить этих людей. А ценами ни на что не повлияешь.
Ценами не получится. А как?
Нет, я говорю, я приобрел столько плюсов. Ну, а лечить, ну, кодировать, я не знаю, заговаривать, там, есть же наркологи, которые с гипнозом работают.
И это вот на уровне врача государства?
Наркологи. Ну, конечно, это как болезнь, лечить ее. Угу. Так же табакозависимых.
А вы говорите, что вы не много лет уже вообще нет-нет, потому что до этого была проблема какая-то?
Ну, иногда бывало, скажем так. Ну, оно в работе мешало. Я много за рулем езжу. Уже с возрастом начало появляться, что тяжело встать, поехать. Давление скачет. Ну, и...
Понятно.
И вот так отказался, и все.
Понятно. Ладно, спасибо. Я алкаш, поэтому вообще не пью, пишет Дисконнект. Бонзамо пишет, да. Я алкаш. Фри-фри пишет, я алкаш. Короче, честных людей сильно больше, чем я думал. Может быть, вы и честные, и такие, знаете, самые ироничные немножко. Типа, ха-ха, я алкаш. Ну, так-то не смешно. Я алкаш, меня только зал спасает, пишет заокеанский хозяин. Так и бывает, либо качаюсь, либо пью. О, тоже интересно. Я пью до талого, поэтому решила вообще не пить, пишет Светланка. Сразу видно, приличные люди, водку не допивайте. Не понял я про водку, не допивайте. Конечно, я алкаш, 200-350 в сутки крепкого, пишет Артем. Антон Андреевич, ну это прям вообще мощно. А зачем? Это для чего это вам? Я как не алкаш. Я вообще человек, который не понимает особо прям прикола. Я вижу для себя и как интерпретирую. Либо ты очень сильно устаешь, таким образом там расслабляешься вот от всего, от работы, помогает забыть о каких-то проблемах, я не знаю, там, невыплаченных кредитах, проблемах дома, еще что-то. Затуманенный разум, и ты как бы от этого немножечко отстраняешься. Это первая причина. Вторая причина, я наблюдаю ее сейчас все больше и больше. Это проблема моды и эстетики. И это касается, наверное, не столько крепкого, сколько вот из пива мы ушли из этой моды и пришли к вину. Вот разбираться в вине, разные бокалы, там красное, оранжевое, розовое, белое, все эти виды, бутылки красивые, все это, и это такое, как будто ты прикасаешься к какой-то высшей касте. Это все полная чушь, но эстетика завлекающая. Что еще вот есть из такого? Ну и просто за компанию, да, то есть все пьют, я пью. Вот Александр Казаков такой. Ты алкаш, да? Вот, Казаков говорит, он алкаш. Ладно, пошли дальше. Слушайте, вас сильно больше, кто признается. Я удивлен. Слушаю вас. Здравствуйте.
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 Владимир меня зовут. По поводу борьбы с алкоголем пару слов хотел бы сказать. Вот. Мне кажется, что есть такая проблема. Когда мы говорим об алкоголе и о никотине, мы используем слово «зависимость». Вот. С точки зрения медицины, алкоголь и никотин являются наркотиками. Вот. С юридической точки зрения, да, наркотиками являются только те препараты, которые внесены в тетрадку с надписью «наркотики». Вот. А с точки, ну, это действительно наркотики. Если мы на пачках и на всем напишем, что это наркотик, а человек, который это принимает, курит или пьет, является наркоманом. Психологически, мне кажется, это будет действовать сильно лучше.
Да, вы думаете?
Чем цены, чем картинки, а?
Вы думаете, да?
Ну, мне... если... Вот, не знаю, для меня вот слово «зависимый», да, я зависимый, например, от белков, которые поступают в мой организм. То есть вот это зависимость. А наркомания – это, ну...
Не, ну так можно сказать, да, я зависим от еды, я зависим от воды.
Ну да, 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 вот, да. Ну это как-то мягко. А вот когда ты написано, что это наркотик, ты наркоман. Это вот жестче, мне кажется, это должно как-то сработать все-таки.
Слушайте, ну, картинки, это все... С сигаретами же не получилось, с сигаретами. Уже же печатают.
Сигареты, а что, у тебя есть картинка такая, да, вот там вот рак. На самом деле там, ну, рак, он там плюс-минус, не сильно там он уходит, если это все разобраться. А вот, ну, не знаю, вот для меня бы, если я вот, да, я пью алкоголь, я курю сигареты... Ну, не знаю, мне кажется, если бы вот в юношестве там все было бы написано, что вот наркоман, вот он есть, да, вот этот опустившийся человек, и ты тоже таким же станешь. Может быть, и не начинал бы.
Не знаю. Понятно, ладно, хорошо. Ну, как можно попробовать, но на алкоголе ничего не написано, справедливости ради. И нет никаких картинок. Что еще раз? Ну, чрезмерное употребление, да, это то же самое, что, знаете, перед сериалами пишут или перед фильмами. Есть сцены курения, ни в коем случае нельзя. Или алкоголь, насколько я понимаю, надо немножечко это, блюрить, да, по закону. Вот я смотрел недавно документалку, я уже рассказывал там про рестораны московские. Там был эпизод целый про бары. Ну и там вот они целый час рассказывают про разные интересные заведения барные, и вот пол кадра у тебя заблюрено, потому что у них вот стоят все за барной стойкой, там весь этот алкоголь, просто все в блюре, но при этом рассказывают про бары. То есть это выглядит как чушь какая-то, на самом деле. По поводу там картинок, ну на сигаретах, я вот не знаю, сработало на сигаретах или нет. Ну, печатали такую мерзость и печатают до сих пор на этих сигаретах. Но некоторые даже коллекционировали. Типа, вот у меня нету еще Простатита там, или что там бывает. У меня нету рака легких. Импотенции, да, простатита, наверное, все-таки нет курения. Ну, нету у меня, короче, там вот того-то, того-то. Надо найти, значит. А можно мне вот, я лично был свидетелем, можно в супермаркете? Мне вот нету пачку, а вот чтобы с импотенцией, да, было. Именно с импотенцией там. Ну, то есть до дичь какой-то доходит. Ну, я не уверен, что это поможет. Наблюдение, пишет Виталий Филий. Если лет 10 я в Москве видел пьющих людей, которые пьют на улице пиво или что-то еще, то сейчас нет. А в области провинции такое есть, вижу. Причем пьет в основном взрослая аудитория. Умелые мужики 40, а то и 40+. Молодняк или на спорте, или на энергетиках. Что, конечно, тоже не позитив, но хотя бы не водяра. Либо на наркоте. Такое что же есть? А что? Ну, 45+, вряд ли на наркоте. А молодежь скорее. То есть это как, зачастую это как альтернатива, плохая очень сильно. Чрезмерное употребление, так, убежало, бургеров опасно для здоровья. Но до этого мы пока не шли, не дошли. Я свою норму не только знаю, но и выполняю, пишет заокеанский хозяин. Бармен сыт, повар пьян. Так и живу 25 лет уже в режиме, пишет шеф-комендор. Ладно, слушаем вас дальше. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у меня в субботу вечером я выпиваю бутылку красного вина.
Uh-huh.
Вот. Ну, так, вернее, как вечером. Ну, где-то начиная с обеда и до вечера, если никуда не надо ехать.
Uh-huh.
Вот. В воскресенье могу выезжать на машине, для меня бутылка красного вина, она на выход никак не повлияет с моей массой, там, 100 килограмм, да. Вот. Ну, алкаш это или не алкаш, я не знаю. Вот. Я не понимаю людей, которые пьют на ночь по 50 грамм виски. Зачем? Это непонятно. Выпил, лег и спи. А почему нельзя без него лечь и заснуть? Алкоголь пьется для веселья, ну, для какого-то общего состояния расслабленности. Но если выпил и сразу лег спать, алкаш или не алкаш, мне это непонятно. Вот, что касается статистики, я где-то прочитал вот недавно, да, что у нас там до 2023 года было там 50 тысяч алкоголиков, ну, там, с алкогольной зависимости, а сейчас стало 100. Я думаю, что их на порядке больше. Просто никто не ставит на учет, да, там, в наркодиспансерах с алкогольной зависимостью. А так вот, выйди в какой-нибудь там депрессивный регион, там половина бухают, скажем говоря. Как ты был в Самарской области, в командировке, в Чапаевском городе. Вот. Да там полгорода бухает. Какие там 50 тысяч?
Ну, мне, честно говоря, ну да, 50 тысяч это, конечно, чушь, это, правда, я думаю, мало, но я не понимаю, при чем здесь большой или маленький город, мне кажется, это не очень взаимосвязанные вещи. Мне кажется, что в Москве тоже этого добра навалом, просто где-то все зависит от достатка и, соответственно, что ты пьешь, вот и все. Вот где-то у тебя будут пить банку какого-нибудь дешевого пива во дворе, а в Москве будут пить коктейль за 850 рублей на Китай-городе, и не один, а 10. Ну, эффект-то тот же самый, по факту. Так, алкаш от пьяницы отличается. Вот я пьяница, хочу пью, хочу нет. А алкаш всегда пьет, хочет, не хочет, пишет белорус. Белорус, вы алкаш, да? То есть вот если вы начинаете искать разницу между алкашом и пьяницей и говорить, ну я не алкаш, ну я пьяница. Алкаш, алкаш. Слушаю вас, здравствуйте, добрый.
Алло, да, здравствуйте, это Лимузин.
Здравствуйте, Лимузин.
Нет, соглашусь все-таки с белорусом, да, что алкаш и пьяница разные люди. Тут история такая. Ничего запрещать, как я всегда за это выступал, нельзя. Нужно просто привить правильность употребления. Если ты хочешь выпивать, выпивай. Главное, чтобы это было не в ущерб окружающим, в первую очередь, окружающим тебя, семье, сотрудникам твоим и так далее. Ну и, соответственно, если это не в ущерб, то в чем проблема выпить там бокал, два хорошего вина в хорошей компании, да? Без проблем. А когда человек начинает уже деструктивно себя вести, так сказать, после употребления, когда его смысл жизни превращается в добывание, выпивание, похмел и прочие вот эти истории, ну это уже, конечно, проблема, ее надо как-то решать. Вот это, наверное, уже, конечно, алкоголик. Потому что, кстати, о сигаретах хочу сказать, о картинках. Мой единственный лучший друг бросил курить из-за этих картинок.
Да, вы что?
Курил лет, наверное, 25, стали печатать вот эти картинки, и он моментально бросил курить. То есть это его слова, он мне об этом говорил, потому что я лет 5 назад как-то закурил, я никогда не курил, тут закурил. Захотелось. И сейчас, кстати, я не курю, потому что мне почему-то надоело. Для меня не было проблемой начать, точно так же не было проблемой бросить. Не понимаю, когда люди говорят, я не могу бросить курить. Ребята, вы просто не хотите. Вот. С алкоголем та же история. Я могу сейчас выпить, но мне почему-то надоело состояние опьянения однажды. Я давно уже не употребляю и не злоупотребляю, тем более, а раньше, когда я выпивал, было весело. Со всеми вытекающими, с драками в кабаках там, и прочими историями. Это в 90-е там и в нулевые. Слава богу, это осталось там. И мне, на самом деле, есть что вспомнить. Даже могу книгу дописать.
Да, потом я чувствую. Потом, да, потом есть сериал по книге, а потом сериал запрещают для детей. Да, мы это уже все проходили, вот эти вот. Книги про 90-е, конец 80-х. Да-да. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Что говорит наука? Наука говорит, что алкоголь – это наркотический, протоплазматический, то есть действующий на уровне клеток яд. Вот все считают себя знатоками алкоголя. Угу. А вот назовите тогда механизм влияния алкоголя на организм человека основной. Кто его знает? А вот его открыли случайно американцы там в 1960 году, по-моему, точно не помню, год. Они испытывали этот самый микроскоп электронный какой-то новый и видели самые мелкие сосуды у человека в глазах. И в глаз наводили микроскоп и видели, как текут эритроциты. Диаметр эритроцита, который таскает кровь, кислород по всему организму, примерно совпадает с диаметром кровеносных сосудов в глазу. И вдруг увидели, а у одного, ну, меняли этих пациентов, и вдруг у одного увидели склеенные эритроциты. Начали разбираться. Оказывается, человек был на гулянке где-то вчера там и так далее. Сделали эксперимент, дали выпить полстакана сухого вина одному. Через 20 минут включили, значит, его посадили на стул, микроскоп и увидели склеенные эритроциты. Это называется на научном языке кислородное голодание или гипоксия. То есть человек, который пьет алкоголь, независимо, вино это, водка это, коньяк это, у вас склеиваются эритроциты и забивают сосуды. Поэтому тот, кто много сразу принял, у него глаза красные всегда. Глаза, там видно, что сосуды все... И как говорят умные люди, человек утром мочится собственными мозгами, когда у него голова болит. Вот что такое механизм действия алкоголя. ГОСТ советский считал, что это наркотик. В одном ГОСТе 72-го года, у меня есть даже запись номера этого ГОСТа, что это наркотик. А потом неожиданно, потихоньку его убрали. И ГОСТа номер-то... стал другой, и алкоголь стал просто там спиртосодержащий, жидкость, такого-то запаха и так далее. И пропал из ГОСТа, потому что деньги нужны государству. Так что алкоголь, дорогие друзья, это страшный яд, а я сознательный трезвенник. Я уже в рот алкоголь не беру, там, 35 лет, и никому не советую, бросьте, нет никакой дозы культурной. Наркотик в культурных дозах не употребляют. Это все равно, что культурно воровать. Как можно культурно употреблять наркотик? Объясните мне.
Ну, никак. Да, понятно. Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, кстати, многие написали, подтвердили, что знают, как работает алкоголь. В основном алкаши. В основном те, кто перед этим признался. То есть народ все-таки знает, разбирается в своей зависимости. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 17 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», он называется, заходим туда, ставим лайки по трансляции, залетаем в чат обязательно, вот там все пишут, пожалуйста, пивной алкоголизм, не совсем алкоголизм, коньяк с кофе, пишет Ирина, о, даже вот так вот, видите, есть... Вышел из больницы, 3,5 месяца бухаю, опять пиво, пишет ЧК. Что? Что? А, я ногой? А что ты кричишь на меня? Не кричи на меня. Уже разорали здесь. Так, тема, конечно, огонь, пишет Ешаду. Да, тема хорошая. Я тоже не удивлен, как это зашло все. Значит, Есть у нас трансляция на Ютубе, зашли, лайки поставили, в чат залетели, во ВКонтакте есть еще, в Телеграм-канале, радио говорит, Москва латиница в одно слово. Синька чумо, пишет Владимир Сиенси. Вот так вот прям. Чумо. Синька чушпан, я бы даже сказал. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел насчет алкоголизма поговорить. Вот я когда учился, это было очень много, сейчас 40 лет мне, вот, в 9 классе мне учитель по биологии, ну, не только мне, она всему классу сказала, алкоголиками считаются те люди, которые хотя бы раз в неделю в баньке 0,5 пива выпивают. Вот это уже считается алкоголизмом.
Раз в недельку в баньке?
Да, бутылочку пива 0,5. Угу. Это считается алкоголизмом.
Угу. Понятно.
Так что тут можно всю Россию причислить к алкоголю.
Да нет. Меня нельзя. Вот я, меня нельзя. Вот Осипов тоже руку тянет. Типа я даже раз в неделю не пью. Нет такого. Вот в субботу, как звонил нам кто-то, говорил, в субботу бутылочку вина на весь день растягиваю. Нет такого у меня даже близко. Может, потому что я в субботу работаю, а потом работаю в воскресенье. Может быть, дело в этом, конечно, но типа такого нет. Так начинайте, пишет Владимир. Вот это хорошее. И будет сериал «Алкозавры», пишет Виталий Фили. На 5-м канале. После Сивухи Сневского у тебя смелость тиранозавра, доброта диплодока, бесстрашие велоцираптора, душевность простого Лехи. Алкозавры. По-моему, «Ментозавры» примерно про это же, нет? Вот любой этот сериал про ментов. Плюс-минус то же самое. Так, не хотел пить, а выпил. Вот это я называю сила воли, пишет Виктор Д. I don't like the drugs, but the drugs like me. Мэрилин Мэнсон. Цитирует Мэрилина Мэнсона, мастер. Меня друг бросил пить, уже год не пьет, стал ворчливый, злой, а когда застолье, просто невыносим. Ну, такой есть. Давайте тоже честно признаем, есть такие люди, которые бросают... У меня был один друг, который, он не просто бросил пить, он еще бросил есть в какой-то момент. Он решил очень сильно похудеть. И главное, ему, у него удалось. То есть он похудел просто, ну, невероятно. Если вы увидели бы его фотографию до-после, это вот как в тех рекламах, реально. Причем в кратчайшие сроки. Но в какой-то момент так он еще и не пил, потому что тоже калории, вся вот эта вот история. И это все переросло в истеричные крики «Я ненавижу алкоголь». То есть вот настолько, я его прям ненавижу. Это прям вот сквозь зубы. Был бы алкоголь человеком, я бы ему здесь прям накидал. Вот это вот до такого дошло. Поэтому действительно такое бывает. Ваш друг Мишико Сакаш. Не друг он мне, этот Мишико. Допился до трепанации, теперь появились деньги на мотоцикл, пишет Чеч. Понял. Учитель биологии была закодирована 100%. All cash. Человек, у которого всегда есть наличность, пишет Олег. Слушаю вас, здравствуйте. Ну, хочется вам рассказать, что вы алкаши, поэтому, да, поэтому продолжаем, судя по всему. Добрый.
Здравствуйте, Сергей Одинцова.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, хотел бы выразить, во-первых, Сергею Алексеевичу респект. Просто зажег он. Прям, я не знаю, как можно больше убедить людей. Угу. Вот, и поддерживаю слушателя, который предлагал нанести надписи «наркотик» на алкоголь, потому
да.
что...
Да.
Ну, мне кажется, что, ну, может, на взрослых это не подействует, хотя, как знать, а на молодежь, то есть, если это будет не модным, то есть, ты вот наркоман, там, ну, как бы, мне кажется, это может подействовать. Uh-huh. Я вот сам до 7-го попил так, ну, я выпиваю вина, бутылку, наверное, на вечер.
До 7-го это килограмм. Класса или...
Нет, до 7-го числа.
А вот числа...
сейчас вот, да, решил для себя опять отжиматься от пола, стал там опять. То есть я когда выпиваю, даже незначительное количество, на следующий день как бы, ну, не поддерживаю ни питание, то есть спортом лень заниматься. А сейчас нормально как бы вообще себя чувствую. Вот решил до конца месяца пока, что у друга день рождения будет в конце месяца. Ну, наверное, чуть-чуть выпью опять там. Я вообще пиво люблю, крепко алкоголь вообще не пью. А пиво это, ну, вредный продукт достаточно для печени, для всего вот этого. Мне тоже уже под 50 уже будет. Вот. Так что вот так вот. И пример все-таки для детей тоже хочется. У меня 3 детей, поэтому вот. Так что вот так как-то.
Да, понятно, спасибо. Но по поводу вот моды, что это там модно, не модно, по поводу того, что там пить, да, я чувствую вот эти вот модные тенденции, снова вот эти, во-первых, вино, это сейчас самая модная история, это вино, коктейльная культура, тоже вот эти все бары, они такие все роскошные, прикольные, разные концепции, ну, у нас, значит, за развитием одной индустрии следует, как бы, развитие и вредных привычек, это да, вот про наркотики. А они когда-то модными прям были? Ну, вот кроме, там, я не знаю, вот этих вот гламурных нулевых. Но вот в истории с гламурными нулевыми там участвовало-то считанное количество людей. Обычно люди употребляют не то, что модно. Вообще не модные наркотики. Вот прям совсем-совсем. И все равно употребляют. Мне кажется, что это там просто уже дело не в моде ни в какой. Сейчас наркотики, мне кажется, не в моде абсолютно. Это не идет у тебя, нету вот этой, хотя есть всякие рэперы, да, нарики, от рэперы нарики есть. Короче, надо рэперов просто всех расстрелять, все. Мы выработали, да, рэперов, кроме Газана, он у нас в гостях был, да, хорошо, кроме Газана, а он, небось, зожник еще, или нет? Да, зожник, все, ну, Газана оставляем. Так, теща работает в наркологии медсестрой, по пятницам бывает расслабляюсь после трудовой недели, пивка, самогонки домашней, пишет Альберт. Она мне заявляет, ты, говорит, алкаш, а тебе нужно лечиться, приходи ко мне на работу, закодирует. Правильно говорит, правильно, вот это вот после трудовой недели по пятницам я расслабляюсь, это алкаш, это алкаш. Так, прислали, Гусь за Русь прислал нам картинку. Представьте себе, такая перспектива, значит, на первом плане стоит бутылка здоровая, знаете, вот эти вот качающиеся бутылки виски гигантские, двухлитровые, или сколько там литров в этой бутылке, а дальше идут банки, просто обычные банки, пятилитровые или трехлитровые. И там коньяк, 25.09, самогонка какая-то, ищет, прям... И вот последнюю я не вижу. Ну, то есть, это прям какая-то свое собственное производство. Нормально. Коллекционер. Так. Не нужно нам анаша, лучше выпить не спеша, пишет мастер. Я вообще очень сильно осуждаю, к слову. Вот все, что сейчас происходит, осуждаю. Не пейте, товарищи, не курите, не употребляйте. Все это очень плохо. Найдите себе какое-нибудь хобби поинтересней. 14 лет вообще не пью ничего спиртного, и все отлично. Вот это тоже мне кажется странным, честно я вам признаюсь. Вот каждый раз, когда я слышу, я уже 27 лет не пью, я уже 5 лет не пью, я вообще уже, знаете, сколько лет ничего, значит, алкогольного в рот не брал. Вот эти вот все, это означает, что у вас когда-то была прям проблема с этим. То есть вы бывший алкаш. Потому что, ну, там, когда у человека нет никаких проблем с алкоголем, ему не нужно отчитываться, сколько лет он уже вообще не пил. Вообще нет необходимости вообще не пить. Никакой. То есть ты, если у тебя день рождения друга, вот как нам сейчас звонил человек, есть, и ты идешь там, отмечаешь этот день рождения друга, и ты выпил 2 бокала пива, никаких проблем у тебя с этим нету. А в следующий раз ты, может, там на Новый год выпил, а может, там на каком-то еще дне рождения через пару месяцев. У тебя нету такого, что тебе необходимо каждую пятницу обязательно, вот ты ждешь, у тебя ритуал, надо сесть и самогоночки с пивом и бутылку вина целый день тянуть. Если вы отчитываете, сколько вы уже не пили, значит, вы алкаш, просто бывший, если такие вообще бывают. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск. Мне с алкоголем, Руслан, повезло. В 42 года мне перестал приносить эйфорию и радость. Я один раз так выпил, второй, третий, а потом думаю, ну, наверное, звоночек, что пора бросить. И бросил. Год вообще не употреблял, и желания не было. А потом через год попробовал, и та же история. Не радость, а как отрава какая-то вообще. Ну, легкое пиво и не пошло. Запах спирта, все это, ну, такая гадость, что я даже бокал пива не смог выпить. Давай я интересоваться, почему такая история? Потому что до этого я с 18 лет регулярно, как советский гражданин...
Да, ну, с 18 прям с 18.
Ну, может, там первый раз 16 попробовал, но активно с 18. С армией все как пошло, так и пошло, и поехало. И это нарколог мне говорит, понимаешь, это для организма яд. Вот и вспомни, ты когда первый раз попробовал, тебе было хорошо, нет? Я говорю, первый было плохо, второй было плохо, третий уже было хорошо. И вот, он говорит, снова, чтобы приучиться к алкоголю, надо также пройти этот путь, и организм понемногу его приучать к этому алкоголизму. Я думаю, ну, если у меня уже все, это желания нет, потребности нет, я клином вышиб, то есть вместо алкоголизма стал трудоголиком, ну, в хорошем смысле слова, без фанатизма, то зачем мне это? И так и не научился снова употреблять. Так
что... Понятно, так. Спасибо. Ну, это, кстати, интересное наблюдение. Это получается, что человеку нужно быть от чего-то зависимым, правильно? То есть ты либо у тебя алкогольная зависимость, либо ты куришь, либо ты наркоман, либо ты зависим от работы. А кто-то бывает зависим, там, не знаю, от отношений. Знаете, такие тоже бывают случаи, когда вот человек вот просто помешан на там своем партнере по жизни. А кто-то, то есть обязательно нужно какую-то зависимость найти. Ну, ищите тогда зависимость безобидную. Так вот я вам скажу. А, мы не пьянчуги, мы сицилийская семья. Мы просто пьем Дон Бландо, Севилья де Бурбон 1453 года с южных склонов Праги за 5700 евро под сырок от... Ай, убежала. От Олежика сироты. Снежанна, 34 года, Патрики. Снежанна. Не водится там Снежанна, я вам так скажу. Да. Хотя нет, там, наверное, две категории. Ровно вот Снежанны и не Снежанны. На патриарших, да, но Снежаны залетные там. Точно кодированные самые лучшие сотрудники, пишет Алекс. Добрый вечер, Пушкин наше все. Без няни Саши неуютно было. Он сразу нервничал и ногти грыз. А Родионова, как мать его любила, выполняла любой его каприз. А кот ученый на него смотрел, поддал расстроенному Саше кружку и выпить почему-то захотел. Прижал к груди растроганно подружку. А няни нет, что делать и как быть. Плеснул немного он венца для расслабухи и решил тогда он сказку сочинить рыбаке и о вредной той старухе. И понесло его, и понесло. Уже никак не мог остановиться, поэму написал, так разнесло, не думал, что вино так пригодится. Да, люди всегда имеют зависимость, пишет Ольга, но зависимость, да, понятно, а как мы от этого избавляться-то будем? Мы же понимаем, что вредно. Ну, не все, многим доставляет удовольствие, что они алкаши, я понял, там, вот, а многие не признаются, просто в субботу бутылку вина, значит, в одного, и это типа не алкоголизм, ну да, окей, как-то надо решать вопрос. Я думаю, что повышением цен точно вопрос не решишь, потому что, открою секрет, они и так повышаются постоянно, и даже как-то это умудряется все расти. Резкое, прям вот совсем-совсем повышение цен. Я думаю, что это плохо отразится, в первую очередь, на рынке. Компании эти никуда не денутся, то есть продажа алкоголя у тебя так или иначе останется, алкоголизм останется, потому что народ будет где-то еще как-то добывать вон эти по банкам, по этим все разливать, а конторы, которые легально этим занимаются, многие занимаются там уже столетия, такие у нас тоже есть, просто вымрут. То, что это никто не будет покупать. Это, наверное, тоже в рамках капиталистической рыночной экономики неправильное решение. Лечить людей принудительно как-то. Ну, а как ты принудительно будешь лечить людей? Главное, где ты их будешь брать? В бары с облавой заходить? Ну, это что же глупость? Не получится. В субботу бутылку вина в одного, а в воскресенье на эфир. Так, Владимир Бонд, понял. Я летел из Сочи со спортсменами, многие из них были в гипсе на костылях с серыми лицами, а я в это время ел мандарины, пил чачу, щеки розовые и неплохо себя чувствую. Это другие спортсмены, это спорт высоких достижений. Это не совсем про здоровье, конечно. Это, наверное, даже совсем не про здоровье. В этом смысле я все время вспоминаю Габриэля Батистуту, который в какой-то момент, когда завершил карьеру, признавался, что у него он иногда просыпается ночью с мыслью отрезать ноги, настолько они у него болят, потому что они все битые, перебитые, и уже с этим ничего не сделать, он весь обколотый каким-то обезболивающим, потому что с этой болью по-другому жить невозможно. Но это да, это совсем не про здоровье такой спорт. Насчет злых этикеток. В магазин перед Новым годом завезли водку из синего стекла с этикеткой «Яд», расхватали за вечер, пишет Алекс 123. Это же мы. Что, это же наша натура. Обратите внимание, нас Мордором пытались назвать. А мы такие, ну да. Типа, мы Мордор. Сюда иди. То есть мы от этого даже удовольствие умудрились получать. Поэтому с нами так не сработает. Мы на такое, наоборот, падкие. Как будто. Может быть, не только наша особенность. Хотя, ну, наша точно. За остальных не знаю, наши точно особенно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ой, какая тема.
Ну, это да.
Знаете, есть люди не пьющие, пьющие, а есть например, гедонисты, которые себя причисляют. Ну, говорят, что тот, кто выпивает, там уж несколько раз в неделю алкоголик. И алкоголика, как дома не бывает алкоголя. То есть, ну, он не бывает, когда он, пока он его не выпил, да? Ну, вот у меня, например, жена более 20 лет работает в промышленности, в этой алкогольной. Mm-hmm. Алкоголь иногда бывает ящиками дома. А еще я люблю готовить, еще я люблю сервировать красиво, еще люблю, чтобы какому-то там, допустим, мясо было красное, там, крылья белое, ну и так далее, и так далее. К холодцу, водочка и так далее. Если человек внутренне может какую-то грань свою соблюдать, то не вижу никакой проблемы, вижу в этом только нормальное существование. Ну, все-таки алкоголь в жизни людей уже немного тысяч лет является такой же неотъемлемой частью.
Mm-hmm. Не,
а
ну...
эти, да, действительно, вот эти вот, я уже не пью там 17 лет, 8 месяцев, 4 дня, да, я согласен с вами, что это существует проблема, существовала проблема у людей.
Угу. Понятно, да, спасибо, спасибо. Гедонист, да, гедонизмом мы оправдываем алкоголизм, это интересно. В юности, работая барменом, свою канистру выпил. Больше 10 лет ни капли, даже на день рождения, Новый год, только чай или кофе. Полет нормальный, но я не бывший, просто вовремя понял. Вы бывший. Это я так, ну, вовремя поняли, конечно, но бывший. Люди не пьющие, я ни разу канистру просто не выпивал, понимаете, в этом проблема. Я никогда даже не думал измерять алкоголь в канистрах. В ведрах, канистрах, это для меня дикость. Поэтому, да, конечно, вы бывший, бывший алкаш. Шихтец пишет. А я не пью лет 20, уже ненавижу пьяниц. А у нас на заводе в цеху слесаря почти что каждый день бухают и получают 50 тысяч. А я пашу по 8 часов, получаю 75. Как несправедливо. Как же бороться с алкашами? Противно с ними находиться в раздевалке. Ух, с уважением. А зачем с ними бороться, я не понял. Не понял. Меньше же вас получают. В чем претензия? Или вы, так как вы не пьете, вы должны в разы больше получать? Такая, что ли, история? Ну, по-моему, не существует такой работы, на которой повышают тебе зарплату за то, что ты вдруг перестал пить или не пьешь вообще. И бывает такая, куда не берут, если ты пьешь. Ну, чтобы просто поэтому тебе зарплату повысили, это странно. У меня бочка, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Бочкой вот да, бочкой можно. Ну, это обычно история, где там что-либо созревает в бочке. А чтобы мерить, сколько ты выпил бочками, ну, это мощно. Выдворить алкашей на перевоспитание в Саудовскую Аравию, пишет Виталий Филий. А представляете, мы их перевоспитаем. То есть алкаши прилетят туда и перевоспитают в Саудовскую Аравию. Вот это будет номер, конечно. Вот это будет, да, ход конем. Жена сестры, наверное, цистерну осушил за свои 45. Теперь в завязке сижу, жду ее с химией. Ой, уж какой. Ну, здоровье. Здоровье. Вообще, наркологи утверждают, что алкаш тот, кто раз в неделю выпивает до состояния крепкого опьянения. Алкашка, конечно, страшная штука, но зожники и другие душнилы еще хуже. А это же тоже зависимость. Зависимость от здорового образа жизни. Точно такая же. У тебя появляется вот эта вот манечка, каким-то образом там разбираться, что-то вот следить, там, знаете, вот эти БЖУ, не БЖУ, или что они там все время за калориями, за какими-то смотрят. Это же тоже оттуда все. Это тоже зависимость определенная. И главное доказать обязательно всем, что вот так надо, и никак иначе, обязательно здоровый образ жизни. Мне кажется, когда человек, какой-то индивидуальная личность занимается подобным душниловым и так подобным, то это тоже нехорошо. Спортсмены разные бывают. Есть люди, которые просто занимаются спортом, а есть люди, которые к тебе подходят и говорят, ну че ты, давай бегать со мной, прыгать на лыжи, бокс, шмокс, ну давай, давай здесь прям отжимаемся, пошел, ну че ты. Вот это тоже ненормальные люди. Вообще навязывать подобным образом кому-либо свое увлечение, свои взгляды на ту или иную деятельность, это очень странно. Считанное количество людей умеет делать это так, что за ними идут. И они обычно бывают там какими-то лидерами, я не знаю, там, у него получается, у человека потенциально хорошая политическая карьера, может быть. Или он там может там со сцены что-нибудь вещать, инфо-цыганом может стать хорошим. Ну, потому что он умеет увлечь, да, той или иной деятельностью, а все остальные выглядят просто как идиоты в этот момент. Так, все есть яд и все лекарство, главная доза, пишет Евгений Драмер. Вот такая вот у нас философская минутка. Раньше я мог накидаться самогоном, но сейчас уже далеко от этого, пишет Лесной Гном. В шахматах коньяк является допингом, не шутка. Да, допингом, не знал такого. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Александр, город Трудовой Славы, Подольск. Очень интересная тема, прям такая, жизненная, прям вообще. Ну, скажу так, вот как слушатель звонил вам один, у меня такая же история. Просто перестала втыкать, перестала быть интересным, как тут само собой отвалилось, честное слово. Ну и, а знаете, я заметил что? А здоровечко-то получше стало.
А что теперь втыкает, если не секрет?
О, горные лыжи.
Ага, горные лыжи. То есть вы каждую субботу на горных лыжах?
И воскресенье.
И воскресенье даже.
И еще и отпуск беру зимой, так, чтобы катнуть от души.
Ну, понятно. Ну, вот я попытался поймать, спасибо, человека. Нет, ведь по выходным все-таки катается на горных лыжах. Ну, может быть, да. Но, опять же, приходим к тому, что надо заменить. Мои люди, мои дорогие россияне, мой электорат. Ельцин. Цитата. Да, Виталий Филин. Ну, да, 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 это оно. А, водка с солью и водка с перцем разве не ЗОЖ, пишет Руслан Т. Ну, видимо, кому как. Бухать это вам не спортом заниматься, тут здоровье нужно, это да. Алкоголизм по-артистски Гузеевой, это когда утром после попойки проснулся, опохмелился и тебе стало легче. Это значит, что клапан захлопнулся, ты алкоголик. Ну, это, мне кажется, уже все, запущенная стадия. Не всегда, не всегда так. Иногда бывает, что и не надо, там, никто не опохмеляется, как не перетерпит, если есть это похмелье, а потом через пару дней, там, опять. Это безусловно, да, но это прям уже, знаете, когда без варианта. Когда даже, наверное, тебе самому себе уж признаваться не надо, ты уже все и так понял. Снять напряжение порой нам помогает алкоголь, но чаще все-таки, друг мой, он причиняет зло и боль, пишет Виктор. Опять у нас пошли, значит, эти битвы стихоплетов. Все, кто периодически алкоголь, это алкоголики, более-менее только на разных стадиях. А вот алкаш – это тот, кто пьет каждый день, и тот, кто просыпается и думает только о спиртном, пишет Максимилианус Страдивариус. Товарищи, давайте, не пейте. Гадость – это все. Лучше уж на горные лыжи. Я горные лыжи тоже не понимаю. Ну, можно выбрать для себя какой-нибудь другой вид спорта. Пить зло, давайте будем стараться делать это поменьше. Ну и, собственно, от этой вот такой народной истории сейчас пойдем к нашей классике. У нас там арабы, хохлы, ну все, как обычно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 17 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим туда, обязательно ставим лайки. Обязательно, прямо сейчас заходим и ставим лайки. Я даже спрашивать не буду, я уверен, что плохо ставите. Ставим лайки, залетаем в чат, там можно обсуждать все, что мы, о чем мы говорим в эфире сегодня. Также трансляция есть во ВКонтакте, называемся мы там «Говорит Москва 94.8 FM», с галочкой «Наше сообщество», и наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, тоже обязательно заходите. Подписывайтесь. Электричество сегодня не бьет. А может, запаздывает только. Может, запаздывает. Господи, поставь камеру, значит, на что-то другое. Не могу я этот стол не трясти. Не получается у меня. Так, все, давайте с алкоголем закончили. Поехали, значит, к нашим братьям, значит, украинским. Несколько тем есть, связанных с Украиной. Наделали заявлений всякие разные политики, в том числе и непосредственные участники конфликта, такие как, например, Владимир Зеленский и Владимир Путин. Но давайте начну я с Зеленского, он просто прям совсем свежий. Он вот чуть ли не только что делал все эти заявления. Он заявил, что против России всегда ему не будет хватать людей, потому что в России мобилизуют трупы. Что бы это ни означало, честно, ну, формулировка просто потрясающая. Они мобилизуют трупы, они мобилизуют мясо, им все равно, вернется этот человек или нет, а нам не все равно. Тут не вопрос в том, что мы в 4 раза меньше, чем Россия по населению. Если бы мы имели такое же количество людей, мы бы не кинули людей по танке, как мясо. Ну, то есть, царство абсурда. Да, мы с вами все видим, главное, весь мир видит, как происходит мобилизация на Украине, как они этих людей используют как мясо, но при этом вот он считает, что он может себе позволить говорить о России в таких выражениях. На самом деле, постыдился бы, я бы сказал, если бы мы говорили не про Зеленского. Значит, еще одно высказывание. Без западной поддержки Россия может захватить Украину. Зеленский призвал Запад не экспериментировать с помощью. Как только они нас захватят, поверьте мне, это будет война с НАТО, с Российской Федерацией. Я считаю, честно говоря, что Путин реально этого хочет. Угрожает в очередной раз тем, что после Украины будет война с НАТО, потому что Россия захочет напасть на НАТО. И вот такая, значит, история. Он решил немножечко кинуть понт в адрес Дональда Трампа. В очередной раз. Я, честно, не понимаю, зачем он это делает, потому что потенциально Украине придется иметь дело с Дональдом Трампом. Такая вероятность существует. Она, мягко говоря, не нулевая. Она очень и очень даже большая, эта вероятность. Но он продолжает наезжать на Дональда Трампа зачем-то. Он, значит, в ответ на его заявление, Дональд Трамп сделал в очередной раз заявление о том, что он очень быстро мог бы остановить эту войну. Он даже заявил, что если бы был он у власти, то война бы не начиналась вообще, в принципе. Это такая уже его классика, но он произносит ее так или иначе на всех митингах, которые проводят. И вот, значит, Зеленский Дональду Трампу: Путин не остановится, сначала подумай, потом говори. Если Украина откажется от такого предложения, а именно предложение отдать свои территории, и Трамп прекратит помощь, то как американский лидер будет действовать потом в случае возможной оккупации страны НАТО впоследствии поражения Украины? То есть опять угроза в сторону НАТО. Параллельно с этим немцы пообещали Украине 7 миллиардов евро в течение года. На данный момент ну, примерно такая. Такой идет разговор. Они обещают выделять 7 миллиардов, заявляют о том, что Германия находится на втором месте по финансированию Украины после Соединенных Штатов Америки, и здесь они полностью правы. Это действительно так. На данный момент, я думаю, Германия выходит на уверенное первое место, потому что Соединенные Штаты Америки в очередной раз заявили, что никаких планов и разговоров о выделении денег Украине на данный момент в Соединенных Штатах Америки не ведется вообще в принципе. А Германия выделяет всего 7 миллиардов. На год. По крайней мере, такие данные есть на данный момент. Может, они потом расширят и еще в течение года выделят что-то. Но сейчас говорят о всего лишь 7 миллиардах на год. Ну и интересное заявление, на самом деле, сделал вчера Владимир Путин. Когда он вообще много сделал интересных заявлений, но вот в нашем контексте возьмем такое. Путин назвал депортацию россиян из Латвии угрозой безопасности России. С таким заявлением он выступил на встрече с главами муниципалитетов. То, что сейчас происходит в Латвии и в других прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон, это очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны. А вот хочу вам вопрос задать такой. Мы видим с вами, определенно точно, наблюдаем тенденцию, что риторика всех, кто является, значит, проукраинской стороной, в данном конфликте, как сама Украина уже, так и все, кто ее поддерживают, говорят о том, что произойдет после того, как Украина проиграет. Никто уже не строит планы по захвату России Украиной, никто уже не говорит о победе Украины над Россией, все говорят о том, что будет, когда Украина проиграет. Не говорят, когда она проиграет. Сроки не называют. Но уже пытаются простроить будущее. На фоне этого появляется вот это вот высказывание Владимира Путина. Высказывание, ну, я бы сказал такое, очень жесткое. Мягко говоря, очень жесткое. По поводу того, что действия Прибалтики угрожают безопасности России. А все заукраинские утверждают, что сразу же после Украины Россия пойдет воевать с НАТО и попытается захватить какую-нибудь из стран НАТО. Хочу вас спросить, верите ли вы в такой расклад? В то, что Россия после победы над Украиной обязательно пойдет завоевывать какую-нибудь из стран НАТО? Например, какую-нибудь прибалтийскую страну. Ну, потому что прибалты косятся именно на самих себя. Они все время говорят, что это нас пойдут завоевывать. Португалия, говорят, выдыхайте, это будем мы. Да, Португалия сильно вряд ли будет в этом списке первым номером. Это будем мы. Уж больно просто много об этом стали говорить. Хочу услышать ваше мнение. Вот вы вообще верите в такой расклад или нет? Или, может быть, вы вообще не согласны с подобной риторикой? Что это вообще очень преждевременно говорить о том, что будет после того, как Россия победит Украину. Пока рано вообще рассуждать в таких категориях. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Идет прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, здрасте.
Здравствуйте.
Я Александр.
Здравствуйте,
спасибо за эфир. Ну вот, понимаете, там какая история-то? А что нам останется делать, когда Прибалтика перекроет нам поставки в Калининград? А вот это Балтийское море они сделают внутренним, так сказать, там норвежцы, эти самые шведы. Мы туда даже не сможем выйти-то из этого моря, наш флот не сможет выйти. Придется, это раз. Потом, если румыны вместе с молдаванами под молдавским флагом нападут на Приднестровье, чтобы захватить все вот эти вот, ну, а с той стороны украинцы, что нам останется делать? Поэтому, естественно, они готовят весь мир к тому, что нам, что они будут освобождать свои территории, а мы свои.
Вот. То есть вынудят?
Вынудят нас это делать, конечно, куда.
А они в этом заинтересованы, как вам кажется?
Ну, конкретно прибалтийские руководства, там и молдавское руководство, оно заинтересовано, потому что они быстренько улетят после того, как там в пустыне все превратится, ну, начнет превращаться, сразу улетят в те места, где у них уже и все за эти действия обещано. В США, там, в Англию, вот. Им будет приказ просто, делайте, или мы вас сами убьем.
Ладно, хорошо. Просто я... Тут много таких сообщений, не поверите. Вот именно с этой риторикой, что они нас вынудят, перекрыв там нам пароходы нашему флоту и так далее. Прорубить, вот мастер пишет, проход в Калининград жизненно необходимо. С другой стороны, и население Прибалтики нам вообще нафиг не нужно. Хорошо, ну просто если они, например, будут вынуждать, да, пойти на те или иные меры, какой у них интерес в этом? Если кто-то тебя вынуждает, например, воевать с Украиной, мы с вами понимаем здесь какой интерес. Здесь интерес повоевать с Россией чужими руками, ослабить Россию, ввести, чтобы получить тот или иной, там, хоть какой-то извращенский, но тем не менее казус белли для того, чтобы вводить санкции против России и сломать ее экономику, сломать ее военную промышленность, но при этом не потерять ни одного своего солдата официально. Здесь логика прослеживается. У них получилось, у них не получилось, но план, я подозреваю, был как раз именно таким. Ослабить Россию. А воевать самим с Россией, какой прикол? Какая выгода в этом есть? При том, что вот, например, есть такой американский портал Global Firepower. Периодически появляются эти новости. Я, знаете, как-то очень, не сказать, что со скепсисом, просто так вот немножечко, знаете, с прищуром смотрю на эти новости постоянно, но они так или иначе появляется раз в несколько месяцев, как какой-нибудь портал, который связан с оценкой военной мощи того или иного государства, регулярно ставит Россию либо на первое, либо на второе место. Ничего не... Ну, то, что говорит о том, что военная мощь России не уничтожена, и план с Украиной провалился. И вот на первом месте, понятно, Соединенные Штаты Америки. И вот у вас есть страна на первом месте, по вашим же собственным данным. Есть страна на втором месте. Какой прикол брать с ней воевать? Для чего? Чтобы что? Вы ее захватить хотите? Но не будет ли больше ущерб для всех, на самом деле? И вот от той самой войны между Россией и Соединенными Штатами, ну, там, берем в скобочки, имеем в виду, говорим Штаты, имеем в виду НАТО. И говорим НАТО, имеем в виду Штаты. Не знаю. Во дворе безобидных стариков они провоцируют нас на действия информационного характера и разжигание ненависти между нами и ими. Хорошая повестка не нужна, пишет Маляр. Нас не перестанут кусать эти шавки, пока мы им всем не повыбиваем зубы. Если Америке нужна пустыня между нами, то можно из Европы сделать эту ядерную пустыню. Можно, наверное, но никто не делает, обратите внимание, ядерную пустыню. То есть это пока на уровне разговоров, не больше. Так любая европейская страна – это не граждане США. Получается, что это чужие руки. А, вот так вот. Ну, то есть, тогда мы получаем с вами, что НАТО – структура нерабочая. Ровно в ту самую секунду, когда американцы не впрягаются за какую-либо страну НАТО, НАТО разваливается. Ну, и дальше, как бы, Европа не жилец уже все. Не верю, даже если нам отрежут Калининград, наше руководство слишком тесно вжилось в роль миротворца, и даже в ущерб своему народу мы не будем воевать с Европой, пишет баба Оля. Виталий Филипп пишет, не понимаю, зачем захватывать страны Балтии. Что, зачем? Восстанавливать их заводы ради суммарно 3-4 миллионов балтийцев? Ну, такое себе. Ну, вот вам про Калининград могут сказать. Вот такой смысл. Либо враждебно настроенное государство на нашей с вами границе. Супер враждебно настроенное. Самые враждебно настроенные по отношению к России государства, какие только можно себе представить, они находятся именно там, на наших западных границах. Вот это те самые прибалтийские страны. А может, они сами хотят, чтобы мы их завоевали? Самим выйти из Евросоюза страшно, а когда завоюют, вроде как сами не виноваты. Не знаю. Там, понимаете, смысл жизни прибалтийских стран, в особенности, например, той же самой Латвии. Латвия как самая галтелая там страна, а смысл жизни и смысл существования – это ненависть к России. И они, кстати говоря, это даже и понимают. Вот единственное, почему их взяли в Европейский Союз, в НАТО, единственное, почему им там субсидируют экономику, до сих пор почему они существуют, почему там есть политическая какая-то элита, какая-то политическая жизнь, есть бюджеты. Единственная причина – это ненависть к России. Больше никакой причины нет. Вы должны ненавидеть Россию, вы должны Россию раздражать, вы должны на Россию лаять. Ну, наверное, в случае чего вы должны и погибнуть в бою с Россией, да. Как вот, как Украина, только мини-версия. Мини-версия, но чуть более защищенная на уровне документов, да. Поэтому они это прекрасно осознают и делают все для того, чтобы сохранить свои бюджеты, свои деньги, свою вот эту вот независимость в определенном смысле, и лают на Россию. И лают на Россию. До чего долаются, не знаю. У меня просто сомнение, что вот, может быть, даже и с точки зрения эмоций хотелось бы, типа, ну, ух, достали прибалты, блин, дать вам надо по зубам. Сволочи, да еще европейцы. А с другой стороны, когда головой думаешь, зачем это надо? Но они, вот видите, разыгрывают эту карту, очень активно ее разыгрывают. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, хочется отметить, что не нужно думать, что не может произойти так, как нанесение удара по Прибалтике. Вот посмотрите, как сейчас мир меняется. Очень быстро. Вот иранцы нанесли удар, да? Раньше они этого не делали.
Uh-huh.
Посмотрите, какая крупная операция газа происходит сейчас в Израиле. Вы же видите, да?
Да.
Нанесение турками удары по РПК. РПК в ответ бьет. Это, я хочу сказать, на территории оккупированной севера Сирии. По согласованию с властями Ирака удары происходят по территории Ирака, где это, курды также. Иранцы так сейчас делают, понимаете?
Так,
посмотреть, что делают сииты, они бьют. Бьют вне, в ответ. Понимаете? То есть на каждой территории оккупированной, Россия также может сказать, слушайте, они нам угрожают, мы наносим по ним удар примитивный. И вот люди думают, что ядерная война, Я уверяю вас, никакой ядерной войны не будет. Я прям уверен в этом. И люди думают, если даже запустят ракеты ядерные, все, там будет выжженная земля. Войска все равно будут входить. Как-то там, я не знаю, в костюмах или еще что-то. Там в воздухе там полетят самолеты, десант сбросят. Но это будет обязательно. И прибалтам нужно задуматься в этом вопросе. Что, может быть, провокация наградит. Там не забывайте же еще Беларусь, правильно?
Есть, да.
Но вы заметите, сейчас происходит ситуация с хуситами, она почему мне нравится? Потому что туда затягивается не вопрос США. Я уверен, что в конфликте с Украиной самый главный игрок и такая, знаете, страна, которую я просто не перевариваю, это Англия. Она везде мутит. Она вот везде мутит. И в царское время, как англичанка гадит. Они везде. От Индии до этих бедных буры там в Южной Африке. В Японии везде они. Они везде мутят. И американцы готовы, я считаю, закрыть этот вопрос. По рукам дать. Это страна такой торговец, бизнес, все. Но не Англия. Это исторический враг российский, империи, русский, да, враг для русских людей. Я считаю, вот им нужно сделать, нам нужно сделать для них второй и третий фронт. Может, как-то с ирландцами вопрос там порешать, пообщаться, с Шотландией. Я, может быть, говорю бредовые вещи, но если разведка работает, она должна этим заниматься. Они же занимаются внутренними проблемами, которые в России. Вспомните 90-е, Северный Кавказ. Помните, что в Татарии, в Башкирии творилось до этого. Они все этим занимаются. Это же реально факт. Мы же прекрасно это знаем. Их агентура работает в Турции. И мы же помним, как они работали на Северном Кавказе Ми-5 и Ми-6. Надо работать с хуситами. Надо с Ирландией, там, по-моему, какая республиканская армия, да, вот это террористические акты. Делать им второй фронт, и они будут об этом думать, а не об Украине. А так они, конечно, там живут, там, российские соотечественники наши, там кайфуют. Я считаю, только так надо действовать. А Прибалтике показать, сказать, ребята, ваше время кончилось. Мы там сами вопрос будем решать с вами.
Ладно, хорошо, понял. Надо действовать вокруг Британии. Британия наш самый главный враг. Ладно, хорошо, запомнили. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, Москва.
Да, здравствуйте, Георгий.
На самом деле, я хотел бы подметить следующий момент. Я не думаю, что европейские страны надо как-то особо, так скажем, склонять к той же войне, эскалации конфликта и чему-то подобному. За последнее время мы видели, что вполне себе любые действия в ущерб Европе делаются, и никаких специальных информационных войн для этого не нужно. Мне кажется, что это все-таки подготовка населения, чтобы оправдать, почему мы готовимся к войне, имеется в виду, почему мы вкладываем в оборонку столько много всяких там ресурсов. Руководство не проблема, проблема люди, поэтому...
Проблема люди. Ну, не знаю, мне кажется, как раз в людях проблемы никакой нет. Возьмешь, если всех спросишь, 100% населения, в любой из стран, о которых мы сейчас говорим, кроме, там, наверное, Прибалтов, хотя в Прибалтике тоже это касается, Штаты, Германия, Италия, Британия вот под вопросом. Ну, давайте, ладно, все равно ее сюда запишем. 100% людей спросишь? Вы как к русским относитесь, к России? Скажут вам нормально, а некоторые даже скажут хорошо. Будут те, которые будут говорить, что плохо, но большинство останется за этими. Не в людях проблема. Хотя с людьми тоже работать бы не помешало. И мы работали. Надо отдать нам должное, мы работали. Может быть, не в тех масштабах, которых бы хотелось, но в каких могли. Работали, так они же закрыли нам все входы-выходы. Они в этом смысле, люди, которые все из себя придумавшие демократию, самые демократичные на свете, когда они посчитали нужным, они взяли и закрыли нам входы и выходы к их аудитории, к их людям, для того, чтобы с ними работать. Потому что прекрасно понимают, что это опасно. Не только мы такие умные. По поводу того, что там Великобритания, вот они везде, они там, они тут. Знаете, вот бывают такие, сейчас примитивный пример, но он имеет очень много общего с реальностью. Бывают такие компьютерные игры, были в свое время, сейчас их все меньше и меньше становится, стратегии называются. И вот во многих стратегиях ты должен там играть за ту или иную нацию, например. Ты можешь выбрать как русских, как, я не знаю, испанцев, как американцев и так далее. И очень часто бывает, у каждой из этих наций есть своя особенность, своя суперспособность. И вот это просто суперспособность британцев. Вот это вот, быть где-то там везде все время. Точно так же, как у них еще бывает очень часто суперспособность – это флот. Сейчас это под вопросом, мягко говоря, но очень часто такое бывает. А у нас есть просто другая суперспособность. И очень часто даже в этих играх эта суперспособность, например, наши танки, очень часто боятся они наших танков, это там разрабатывают. И ну, на своей территории, например, воевать, тоже наша суперспособность. Мы всегда на ней воюем в половину круче, чем на чужой. Но это же реально так, есть же вот эти вот нюансы. А американцы, например, там, у них вот экспансия идет, у них военные базы строятся легче по всему миру. Какие-то вещи, конечно, надо перенимать, и мы все-таки не в компьютерной игре существуем с вами, но и иметь в виду надо то, что не все их приемы нам доступны и нам подходят. Мы что-то умеем, а что-то не умеем. Надо использовать наши сильные стороны, ну и учитывать сильные стороны врага тоже. Европа сама себе прекрасно находит приключения на одно место. Например, есть наш хороший российский газ, покупай, используй, развивай свою экономику, но нет, мы хотим хороший демократичный газ из Катара или США. Да, они просто, ну они не хотят, они просто не подконтрольны сами себе в этом деле. НАТО это собака, очень преданная собака, натравят, пишет Джекпот. Не, если их на нас натравят, то это без проблем. Ну, то есть мы понимаем такой расклад. Мы здесь особо не отвечаем, получается, ни за что. Их натравили, ну, значит, да, значит, придется воевать. Но тут-то речь идет о том, что мы пойдем дальше. После Украины у нас такая вот... мы не можем не воевать, не можем не завоевывать всякие разные нацистские страны. Путин, который еще год назад у них у всех уже 30 раз умер и правят его... двойники, вот эти вот банкетные, удмурт, там, вот эти вот все персонажи. А сегодня он уже, оказывается, самый желающий захватить весь мир лидер на свете. Хорошо, я вам так скажу, хорошо, пускай пугают. Смирились уже. Судя по всему, с Украиной уже смирились. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 17 января, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю вам, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. Заходим на Ютьюб, ставим лайки обязательно. Как там с лайками? Отчитайся. Давай. Так себе, да? Ну, народ, это не дело. Давайте, у вас осталось там совсем немного времени для того, чтобы справиться и чтобы вас током не ударило, да? По-другому, ну, варианта нет просто. Я сделал глоток в ожидании ваших лайков. По-другому никак. Ну, давайте. Не заставляйте меня злиться. Да? Я не люблю выходить из себя. А в гневе я человек страшный. Ставим лайки. А есть еще ВКонтакте, Телеграм, радио, говорит, МСК, латиница в одно слово, туда тоже заходите, у вас, в принципе, есть выбор. Если у меня нет аккаунта на Ютьюбе, ставлю, а он предлагает войти. Ну, что, придется завести аккаунт, что я могу вам сказать? Надо завести аккаунт, чтобы ваш лайк засчитался. Русско-ирландская республиканская армия, баски, вообще наши братья, Калифорния, русская земля, пишет Строгинский. Ну да. А то он Ростика в эфир позовет, и он будет говорить что-то про Париж, пишет Виталий Фили. Может, нет аккаунта и нет удара током? Это вряд ли. Это вряд ли. Зачем вам эти лайки? Пишет Джекпот. Мне лично, честно говоря, ни холодно, ни жарко от этих лайков. Но чем их больше, чем больше активности под каждым отдельным видео на Ютьюбе, тем лучше алгоритмы самого YouTube работают, распространяя контент. А, соответственно, у нас начинает наш канал развиваться, на него начинает подписываться, ну, а нам так или иначе это нужно. Что вы на меня смотрите, как будто я умираю уже? Я покажу вам. Зачем вам этот YouTube? Ну, такой вот метод достучаться до нашей аудитории и ее сделать все больше и больше, приумножить. Мы вас всех очень любим, и очень любим, когда вас все больше и больше. Честно признаюсь. Итак, значит, напоследок, новость чуть попроще, но сегодня не прям совсем простая, честно говоря, но не как вчера про погоду, но тоже достаточно простая. Так где же ты, где? Новость страшная, где же ты, где? Не могу ее найти, слушай. Про иноагентов у нас была новость где-то. Где эта новость? Вот, в Госдуме призвали к конфискации всего имущества у распространяющих фейки о вооруженных силах Российской Федерации. Не совсем про иноагентов, но очень часто это идет рука об руку. Это станет серьезным основанием для того, чтобы ни у кого не возникло желания осуществлять подобную деятельность. Такое мнение в эфире радио «Говорит Москва» высказал заместитель председателя Комитета Нижней Палаты Парламента по экономической политике Артем Кирьянов. Сегодня фейковые вбросы – это не единичная история, это случайные сюжеты, это не случайные сюжеты, это в массовом порядке деятельность, которая оплачивается за счет различного рода социальных служб. Специальных служб. Социальных вряд ли. Нам надо с этой деятельностью бороться так, чтобы не было желания вписываться в такие схемы и проекты. Когда люди будут понимать, что у них будет конфисковано все имущество, которое им принадлежит, тогда это уже серьезное основание. Согласны вы с товарищем депутатом или нет? Нужно ли конфисковать имущество людей, которые... Давайте расширим немножечко инициативу. Не только фейки про вооруженные силы Российской Федерации, а вот вообще. Вот человек ведет антироссийскую деятельность. Работает на другое государство, причем работает с целью подрыва нашей здесь с вами внутренней стабильности. Это все доказано, все. Человек признан тем или иным, там, экстремистом, навальнистом, что одно и то же, что синонимы, иноагентом, и тогда мы у него конфискуем все имущество. Согласны с такой историей или нет? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит Москобот, звонить можно по номеру 7373-94-8, код 495, трансляция, YouTube, ВКонтакте, Телеграм-канал, радио говорит Москва, латиницей в одно слово. Мне его конфискация до лампы, ответ не нужно, пишет Максим Милотов. Вот Миша Николаев предлагает трюк с исчезновением бутылки проворачивать. С такими людьми хорошо. А где он жить будет? В ГУЛАГе? Спрашивает Григорий из Санкт-Петербурга. Обычно в Латвии. Они живут все эти люди не в ГУЛАГе, а в Латвии. Почему Собчак до сих пор не иноагент? Бред какой-то, пишет Джекпот. Давайте по чесноку. Вы искренне задаете этот вопрос? То есть у вас он прям вот... Вот прям вы не знаете ответа. Как я вчера, вы мне, значит, здесь заспамили интервью госпожи Собчак с, господи, а как его зовут-то, с Акимом Апачевым. Я посмотрел, честно признаюсь, посмотрел это интервью, ничего сверхъестественного, честно говоря, там не увидел, но вот на ваш вопрос там ответ, мне кажется, нашелся. Там как раз Аким Апачев говорит о том, что там у него много очень колонн есть. Четвертая, пятая, шестая колонна, и даже седьмая колонна. И вот он сказал, что Собчак — это как раз одна из таких колонн, которые вроде не наши, но на самом деле наши. Так он сформулировал. Я с этим не согласен, но есть такая точка зрения. Можете какую-нибудь свою нарыть. Я не против. Конечно, не согласен. Вы что, наши суды не знаете, что ли? Пишет Андрей Иванов. Какие вот в этом смысле есть претензии к нашим судам? Вы боитесь, что у всех конфискуют имущество? Или в случае чего надо будет обязательно... у вас конфискуют, а потом надо доказывать, что ты не индюк. Такая вот история. Я знаю наши суды. Мне кажется, что вполне справятся они с этой задачей. Вполне. Почему у Васильева и Сердюка не конфисковали имущество, пишет Константин Черный. А какая связь сейчас с тем, что мы обсуждаем вот у них? И там другая абсолютно проблема-то с этими людьми. А, ясно, так значит, она молодец. Я говорю, я с этой точки зрения не согласен. Я не считаю, что она молодец. У меня другое объяснение, почему у нее нет иноагентского статуса. Но есть еще и вот такая точка зрения. 7373948, я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Да, Георгий, это я, Андрей.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте.
Ну, что, сделать штраф, вот сколько там, 200 миллионов рублей, и будет тишина да гладь. Вот и все.
200 миллионов?
Да, да, да. Mm-hmm. Я думаю, будет очень хороший предел.
А если очень нету хорошо. 200 миллионов у человека?
Ну, это его проблема. Либо уезжай из страны, и все.
Не, ну вот представим, что там выписали человеку 200 миллионов, у него их нет. И дальше что? Ну, то он их не заплатит.
Ну, тогда тюрьма. Либо отрабатывай. Ну, это его проблема-то.
Угу.
Надо было думать, а не языком болтать туда-сюда. Вот и весь ответ. Все, спасибо вам, до свидания.
Спасибо. 200 миллионов, конечно, да, хороший штраф, большой, но если у тебя нет этих 200 миллионов, то что, в счет твоего штрафа имущества, а тогда зачем этот костыль видит сотни миллионов? Слушаю вас, здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Россия, прежде всего, это правовое государство. Угу. Как бы это пафосно ни звучало, вот. И поэтому, в общем-то, наказание, оно должно соответствовать сути содеянного. Угу. То есть конфискация имущества подразумевает, что это имущество получено каким-то незаконным путем. То есть нажито неправедно. Вот. Либо же человеком причинен ущерб. То есть если в результате, допустим, тех или иных действий там, товарища, там, допустим, вот он распространил какую-то информацию лживую или еще что-то, нанесен ущерб, допустим, обороноспособности там, и так далее. Там. Ну, в общем, если этот ущерб доказан, да, конечно, надо у него изымать это самое имущество. Если же он просто там, ну, что-то ляпнул с дуру, ну, наверное, может быть, и не стоит. Может быть, он там честно трудился, а потом крыша поехала у него, как вот, допустим, там у того же там Гребенщикова был такой персонаж, там всю жизнь писал, вроде как неплохие песни. Потом съехала у человека голова, понимаете, помутился рассудок, понимаете, вот стал придурком таким, понимаете. Вот тут, как говорится, да, можно его с кормушки, с сосиской садить. Имущество, конечно, конфисковывать, наверное, излишне. Вот. Ну а так, ну что могу сказать? Вот хороший пример, кстати, вот недавно отменили концерты в Таиланде, значит, у этого, как его звать-то, Галкина, да, вот. На деньги попал человек, нельзя там, понимаете, в чем дело, вещать. И у него же, так сказать, в Эмиратах его на 2.5 миллиона оштрафовали, понимаете. Вот нельзя там, как говорится, про войну, с трибуны политические какие-то там вещать. Люди отдыхать пришли, а он там, вот ему вот это все затирает. Вот это нормальный совершенно подход. Поэтому нет, все-таки, наверное, я думаю, имущество может... То есть, если есть ущерб конкретный, или человек... вот как-то, ну, не знаю, неправедно это имущество получил, или он выяснилось, что он вот он иноагент, получал деньги от иностранного государства, на эти деньги купил себе автомобиль, понимаете, в чем дело, а вот тут его и взяли за задницу. Вот тут, конечно, конфискация. А так, ну, вот, наверное, тут надо избирательно подходить.
Угу.
Не надо вот прям так брать, и это будет злоупотребление, будут, понимаете, кому понравится, кому-то квартира, напишут на человека паскаль, там, понимаете, какую-нибудь, и привет, нет квартиры.
Угу. Понял, ладно, хорошо, спасибо. Такая история, значит, избирательно надо, иначе всех будут на квартиры обувать. А проблема в чем здесь? Ведь, как я вижу, по крайней мере, эту инициативу, она направлена против людей, которые уже не находятся на территории России. Это самая проблемная категория граждан, которые решили принять правила игры по-своему. Они взяли, уехали из России. Им дали это сделать. Тоже надо иметь это в виду. Они уехали из России и оттуда поливают Россию грязью очень обильно, сделав это просто смыслом своей жизни. Только и делают, что поливают Россию грязью. Причем, знаете, так как будто за оголтелость им еще и вот доплачивают. То есть у них соревнование, кто больше это сделает. При этом у них здесь, в Москве, у большинства, не обязательно в Москве, а у кого-то в Санкт-Петербурге, в принципе, в России, не просто целая куча еще всякого разного имущества. У некоторых это имущество на сотни и сотни миллионов. У некоторых оно до сих пор продолжает работать, зарабатывать им деньги, оно сдается. Сдается за неплохие суммы. И вот те самые деньги, за которые они их здесь сдают, они эти деньги потом берут и отправляют, например, на поддержку украинских вооруженных сил. Ведь эти схемы существуют. И они не новые. И вот именно против таких людей направлена подобная инициатива. Потому что штраф, ну вот мы выпишем там завтра этому образному Гребенщикову штраф или Галкину. Они все, кстати, у нас иноагентами признаны, напоминаю. Вот выписали мы штраф, и что ему от этого штрафа? Ни холодно, ни жарко. Он сюда не собирается и не приедет. Он этот штраф не получит. В России он не ногой. А дом у него в России до сих пор имеется. Дом очень, очень такой, очень существенный. Он пытается его продать. Эти деньги для него имеют вес, особенно в контексте того, что у него запрещали концерты повсюду. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Да, вот вы немножечко как бы опередили меня, что я хотела сказать, что, может быть, не прямым таким способом конфисковать имущество уехавших товарищей, даже не товарищей уже, а косвенным путем запретить вывозить эти деньги, запретить получать эти деньги, то есть работать как бы вот, ну, как на удаленке или каким-то образом, чтобы иметь вот эти какие прошлые миллионы, да, вот на концертах, там, на других мероприятиях, и чтобы вот даже если они продадут это свое имущество, то вывозить суммы они уже не смогут. И таким образом вот это имущество и перейдет в руки государства. Ну, вот у меня такая идея. Тут как бы и мы не нарушаем закон, и им перекрываем кислород.
Ну, хорошо, ладно, понял, да, мысль понятна. Но, опять же, не костыль ли это? Какой-то отчество. Не могут они вывести эти деньги. Ну, они их, я не знаю, дадут друзьям, друзья повыводят. В виде наличных прям. Найдут целую кучу друзей, они все наличными повывозят эти деньги. Или отдадут какому-нибудь одному человеку, он пойдет от своего имени, откроет счет в банке, который спокойно через тот же самый SWIFT переводит эти деньги куда угодно. Все эти схемы работают, никаких проблем нет. И все. И он вроде как и не при делах. Тот самый человек, которому это запрещено делать. Идея, может быть, и неплохая, весьма хайповая, только если бы я случайно не читал учебник истории. Обычно, как показывает 20 век, людей, которых прежняя власть считала врагами, наймитыми агентами влияния, следующая власть даже из этой же партии спокойно реабилитировала. Тех, кто считали врагом народа, лет через 30 спокойно ехали на поезде из Владивостока в Москву на Ярославский вокзал. Теперь есть часть таких... Теперь в честь некоторых таких врагов названы улицы. А конкретно одна, в районе метро Таганская, Римская площадь Ильича, где гарантия, что лет через цать при другой власти не повторится такой же фокус, и человек, у которого конфисковали имущество, или его родственники не попадут в суд на реституцию, у нас таких гарантий нет. Нет таких гарантий, это правда, да. Ну, с другой стороны, это проблема следующей власти, разве нет? Давайте, быстро успею еще один звоночек. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, Георгий, добрый вечер, добрый день.
Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте.
Да, смотрите, ну, чтобы как-то финализировать, да, наш...
Да, давайте, наш, минутку у вас. Программу,
да. Выражу, может, непопулярное мнение, но согласен вот с предыдущим, там, звонившим, да, до этого. Значит, вилка, как вы говорите, зачем такая вилка, там, 10 миллионов или сколько миллионов? Прежде всего, вот эти штрафы должны быть направлены, они будут направлены, если будут приняты, на тех, не на тех, кто уже уехал, на тех, кто уже уехал и агрессивно там что-то поливает, что-то предъявляет. У нас есть разведки, контрразведки. У нас одна из самых могущественных таких служб. А у нас многие уезжали. Березовский в свое время уехал. Чем это закончилось, ну, как бы, все знают. И, как бы, тут проблем не будет, я думаю, с этим. А вот на тех, кто еще здесь и что-то будет подумывать, или уехать, или поливать грязи здесь, они как бы будут бояться этого штрафа в 10 там, миллионов или во сколько. Потому что сейчас этот штраф, такое впечатление, вот у меня есть даже, да, среди моих знакомых, скажем так, два человека, которым назначили там штрафы в районе там 200 тысяч, да, рублей за эти дела. Один уехал, второй здесь. Но я вот как-то не замечаю активности, например, тех же там судебных приставов, чтобы их кто-то кошмарил, да, или там родственников.
Ну да,
их.
Понятно.
Надо тотально, надо пополнить, надо не просто там написать, что вот он уехал, там недоступен, а я...
Посерьезнее, короче, надо взяться. Ладно, да, понял. А для тех, кто уехал, у нас всегда есть ледоруб. В принципе, мысль ясна. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Провиант». Всем счастливо.